Джаспер вышел из большого канала и, подгоняемый попутным ветром, переплывал по течению самые узкие проливы, и трудно было представить, что бегун мог пройти тут, не задев своими снастями деревьев. Иногда же он проходил небольшие бухты, где, казалось, погребался в кустарниках, лесах и скалах. По совершенной прозрачности воды лот был бесполезен, и ничто не могло представлять никакой опасности, потому что глубина везде была одинакова, хотя кап, привыкший к океану, находился в непрестанном страхе, как бы кутер не сел на мель.
«Ну, признаюсь, Патфайндер, признаюсь!» — вскричал, наконец, старый моряк, когда бегун безопасно прошел 20 этих узких проливов, руководимый отважностью Джаспера. — Признаюсь, это значит пренебрегать наукой мореплавания и отсылать к черту все законы и правила.
— Нет, нет, соленая вода. Это верх искусства. Вы видите, что Джаспер никогда не колеблется. Он, как добрая собака, бежит, подняв голову кверху, надеясь на свое чутье. Отвечаю головой, что пресная вода, наконец, вывезет нас, и он бы сделал это давно, если бы с самого начала дали ему волю.
«Без лоцмана, без лота, без маяка, без...»
«Без следа», — сказал Патфайндер, прерывая его. «Вот это для меня совершенно непостижимо. Всякому известно, что вода не оставляет следа, но Джаспер, однако, идет смело вперед, как будто видит следы мокасин на листьях, как мы видим солнце.
«Черт знает! Кажется, у него и компаса-то нет!» «На фока Гитовы!» — закричал Джаспер, который только улыбнулся на замечание своих спутников. «Спустите его теперь! Право руля! Еще право, на борт! Хорошо! Клади руль тихо и веди его легче! Теперь прыгни на землю с канатом! Нет!» «Лучше брось его! На берегу есть люди! Захватят его!»
Все это произошло так быстро, что зрители не имели даже времени заметить этих различных эволюций. Судно было приведено к ветру так, что грот заполоскал, потом с помощью одного только руля его поставили вдоль природной набережной, образуемой утесом, и ошвартовали в этом месте. Словом, кутер достиг поста, и солдаты 55-го полка были с радостью встречены своими товарищами, которым, естественно, очень хотелось смениться с такого скучного караула. Мэйбл с безотчетным удовольствием прыгнула на берег, и отец ее повел своих солдат с нетерпением, показывающим, как ему наскучил кутер. Пост, как называли это место солдаты 55-го полка, казалось, обещал много удовольствия людям, которые пробыли в заперти так долго и на таком маленьком судне. Вообще все эти острова не были слишком высокие, хотя, правда, они настолько возвышались над уровнем воды, что жить на них можно было в безопасности и не расстраивая здоровье. Все они были лесисты, и многие из них в эту эпоху покрывались еще девственным лесом. Тот же остров, на котором расположен был пост, заключал в себе только 20 акров земли, и, вероятно, за несколько сот лет перед этим по какой-то причине лишился большей части своих деревьев, потому что прогалина, поросшая травой, занимала половину его пространства. Офицер, выбравший этот остров для военного поста, думал, что источник, находившийся тут, издавна обратил на себя внимание индейцев и заставил их посещать это место, когда они выходили на охоту и для ловли семги, что воспрепятствовало росту второго поколения деревьев и дало время травам укорениться в земле и распространиться по почве. Впрочем, по какой бы то ни было причине, этот остров казался несравненно красивее окружающих его островов, и он как будто имел цивилизованный вид, чего не доставало этой обширной местности. Все берега острова Поста были опушены мелким кустарником, сохраняемым тщательно, потому что он служил оградой, за которой скрывались и люди, и вещи, находившиеся на острове. Под защитой этого кустарника и леса, занимавшего другую половину острова, выстроили 7 или 8 хижин для жительства офицеров и солдат и для помещения фуража, кухни, больницы и прочего. Эти хижины были из бревен, по туземному обычаю, и покрыты корой, а материалы для постройки доставлены с другого отдаленного острова из предосторожности, чтобы следы человеческой руки не возбудили внимания. Эти хижины, обитаемые только в продолжении нескольких месяцев, были так удобны, как только могут быть удобны жилища такого рода. Восточная оконечность острова, выдаваясь вперед, образовала мыс, заключавший в себе один акр пространства, совершенно покрытого лесом, под деревьями которого переплетался густой кустарник, так что сквозь деревья невозможно было ничего видеть, пока еще листья оставались на ветвях. Близ узкого перешейка, соединявшего этот мыс с островом, был выстроен небольшой деревянный блок-гаус, который назывался обычно крепостью и снабжен был средствами к защите. Для постройки этого здания выбраны были бревна толстые, которые бы могли вытерпеть удары ядер. Их отесали с четырех сторон и связали так плотно, что эта крепость не представляла ни одной слабой точки ни с какой стороны. Окна служили бойницами, двери были массивные и малы, а крыша, сложенная из таких же толстых бревен, как и стены, и покрыта такой же корой, чтобы дождь не мог протекать внутрь. На нижнем этаже по обыкновению хранились амуниции и фураж, верхний служил жильем и цитаделью. Низенький чердак разделялся на две или на три комнаты, где могли спать человек 15. Все это устройство было чрезвычайно просто, но вместе с тем достаточно для того, чтобы защитить солдат от внезапного нападения. Деревья, окружавшие со всех сторон это здание, были несравненно выше и совершенно скрывали его от глаз тех, кто находился вне острова. Из бойниц на верхних этажах видна была прогалина, но нижняя часть здания почти вся скрывалась в кустарниках. Это здание, назначенное, собственно, для защиты, нарочно было выстроено близ источника, о котором мы упомянули, чтобы во время осады можно было черпать воду бодьей. Для удобнейшего добывания воды верхние этажи его были устроены так, что они на несколько аршин выдавались вперед от нижней части здания, и все этажи имели между собой сообщение посредством лестницы. Если мы прибавим к этому, что такого рода блок-гаузы имели назначение цитадели, куда отступал гарнизон и вообще окрестное население в случае нападения, то читатель верно довольно подробно представит себе их устройство, которое мы старались теперь объяснить ему. Но положение острова было чрезвычайно удобно для военной позиции, и это составляло его главное достоинство. Среди группы 20 других островов нелегко было отыскать его, потому что суда могли, проходя от него даже недалеко, принять его за часть другого острова. Каналы, которыми он был окружен, были так узки, что, находясь в самом центре этой группы с намерением разглядеть его, почти невозможно было отличить, точно ли это были острова, так они сливались друг с другом. Вход в маленькую бухту, служившую гаванью Джасперу, был совершенно закрыт кустарниками и соседними островами, так что однажды экипаж бегуна, возвращаясь с рыбной ловли, заблудился и в течение нескольких часов отыскивал эту бухту. Во всех отношениях место, описываемое нами, было чрезвычайно удобно для цели, к которой предназначалось, и эти природные удобства были еще усилены, насколько позволяли умеренные средства пограничного поста. Хотя уже прошел час после прибытия бегуна, но никто еще не думал об отдыхе. О смене с караула нечего рассказывать. Все солдаты, составлявшие сменяющийся отряд, считали пребывание на острове изгнанием и нетерпеливо ждали возвращения в Освега. Когда офицер, командовавший этим отрядом, сдал сержанту начальство над постом, он тотчас же перешел на бегун со всеми своими людьми, и Джаспер, который очень охотно провел бы этот день на острове, получил приказание немедленно сняться с якоря, чтобы воспользоваться благоприятным ветром. Но еще до отплытия бегуна поручик Мюэр, Кап и сержант имели особое совещание с отъезжавшим офицером, чтобы сообщить ему свои подозрения касательно Джаспера. Офицер обещал им строго наблюдать за его поведением, и не прошло трех часов после прибытия, как Джаспер уже снялся с якоря.